«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
«25 октября будет проводиться Международный день информирования о врожденной патологии позвоночника, спина бифида. Почему важно знать об этом и говорить? Как можно помочь детям с этой патологией и как этот диагноз изменил жизнь родителей? Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на Теосе автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях директор по развитию благотворительного фонда «Спина бифида. Сделай шаг» и отец ребенка с этой патологией Михаил Семенов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Игорь.
Очень рад вас видеть. У нас до этого была Инна Инюшкина в гостях, тоже рассказывала. Ну вот есть такой повод поговорить. Тем более, что мы очень много говорим в передаче об аутизме. И, дорогие друзья, вот опять подключайтесь к нам. Мы много говорили о семьях, которые воспитывают детей с аутизмом. Мы говорили о семьях с редкими синдромами. И, если честно, то я от самой Инны впервые услышал спины бифиды. И даже до сих пор мучаюсь с ударением на втором слове. Да? Рад, что вы сегодня пришли. Расскажите, для начала просто вот расскажите о своем родительском опыте, потому что, конечно же, нам интересно, как мы справляемся с этим. И основная, наверное, наша аудитория — это родители, которые воспитывают особенных детей. Да? Как вы узнали диагноз своего ребенка? Как вы справились с этим? Что было самым сложным для вас в начале?
Что было сложным? Ну, прежде всего, наверное, я скажу где-то в общем и целом. Для меня диагноз моего сына, он и непростой, но он мне помогает действительно развиваться. Мы, наверное, сегодня, может быть, еще и дойдем до этого. Как узнали? Мы узнали при рождении, когда родился сын, собственно, уже в роддоме. И здесь у меня вот до сих пор смешанные чувства.
Это было... То есть вы узнали уже при рождении, а не до, ведь...
Не до рождения, да, нет.
Потому что часто ведь на скрининге же это
показывается. Да, это можно узнать на скрининге. И узнают нередко, но не всегда. Угу. Не всегда родители. Мы узнали после рождения. То есть мы попали в ту группу родителей, которые, вот, для которых диагноз, вот эта патология была неожиданностью. Угу. И вот, возвращаясь, я часто вспоминаю, вот искренне часто вспоминаю вот этот день, он для меня был очень смешанным, это была бешеная радость от того, что у меня родился ребенок, и у меня было непонимание, что с этим дальше делать. Мне сначала очень вкратце сказали, что это такое, врачи, а потом уже на следующий день, там ночью я искал, пытался понять, что такое, изучал. Я начал понимать, что это вопрос, который нужно решать.
Да, прошу прощения, в каком году это было?
В 2015. В 2015
недавно, да. Уже информация была, да, в интернете?
Информация была. Информация была, ну, по крайней мере, та, которую я сразу находил, она была на уровне того, что...
Общего плана какого-то,
да? Диагноз, да? Есть. И есть такая патология, дети рождаются, что-то нужно с этим делать, да, и были некие общие шаги, что у нас могут быть какие-то сопутствующие, в том числе осложнения, да, исходя из основного, и с этим нужно что-то делать. И, конечно же, были врачи, которые начали уже говорить, да, что... Да, сейчас необходима операция, сейчас потом необходимо восстановление и так далее. Вы спрашивали, что было самое сложное, и действительно самое сложное было дождаться операции. У нас вообще этим детям операции делают на первый день. Ну, по-хорошему, по-правильному, сразу после рождения им должны сделать в течение нескольких, идеально вообще в нескольких часов, да, вот если очень хорошо поставлено вот это, ну, скажем так, если известно о будущем диагнозе ребенка, о той патологии еще при скрининге.
Я так понимаю, есть даже сейчас, ну, есть операции делаются внутриутробно.
Внутриутробно, да, мы еще, может, сегодня к этому придем. Я говорю о ситуации, вот, когда ребенок уже родился, то есть по-хорошему его должны подхватить нейрохирурги и начать делать операцию. У нас были осложнения с точки зрения инфекции, которые не позволили сделать эту операцию на протяжении полутора месяцев. Вот это было сложно ждать. Ждать. И вот эти все усилия врачей, которые пытались выправить ситуацию, они были вот направлены на это, а нам оставалось только ждать.
Вообще, Расскажите, у вас, кроме вот этого ребенка, который 2015, мальчик, девочка?
Мальчик.
Мальчик, да. Есть еще дети старшие, да? Сколько у вас детей?
У нас в семье четверо детей, две старших девочки. Родосвет, это мой сын, который родился с спинобифида, и есть еще маленький сын.
Ух ты! Да. Как вообще дети отреагировали на это, и вот как вы смогли, скажем, семью направить на то, чтобы... Обычно, когда рождается ребенок с особенностями, да, понятно, что родители, первая реакция родителей – это все направить на выздоровление его или, по крайней мере, на поддержание его, на всякие вот заболевания, связанные, побочные заболевания. Да. Ну, понятно, да, вот все, что нужно сделать. И иногда начинают страдать другие дети. Как вы с этим справились?
А мы еще справляемся.
Справляемся.
Да, мы еще справляемся. И действительно, старшие девочки, речь даже не о том, что они куда-то ушли на какой-то другой план, а о том, что, да, мы им объяснили, что вот есть такая ситуация, у вас родился брат, и у него тяжелое состояние, и, собственно, с этим надо что-то делать. И до сих пор это что-то делать, оно происходит, да. Силы перекидываются то туда, то сюда. Здесь мы пошли в том числе и таким путем. Ну, вернее, этот путь сложился естественным образом. Основу всех действий с сыном я взял на себя. То есть там много изменилось в моей жизни.
Взаимоотношения с, медициной, с врачами,
со всем, со специалистами. Да. То есть начиная от того, что он просыпается, и тем, что я укладываю его спать, и все это кругом. Да? То есть я с ним в больницах, я с ним на реабилитации, когда попадаем на курс. Ну, вот так вот складывается. А жена уже старается работать, жить и помогать девочкам, да, то есть принимать всю эту ситуацию и жить с этим.
Скажите, вы до этого работали, вам все это практически переформатировалось у вас, да?
Совершенно переформатировалось. Там была ситуация такая, я работал, руководил отделом продаж в одной компании, и когда я узнал о беременности жены, и я вообще решил взять себе какой-то такой долгосрочный отпуск, да, и я пришел и сказал: ребята, слушайте, ну вот у меня жена беременна, я сделал все, что мог, все, что хотел, я чувствую, что я сейчас иссяк под свои задачи, которые я реализовывал, давайте, говорю, я уйду и спокойно себе мы родим, а потом посмотрим, что будет дальше.
Что, вас спокойно отпустили?
Да, меня спокойно отпустили, мы договорились, все, они пошли, там и было кому не заменить, и, собственно, все это решено было. Но мы договорились, что где-то к осени примерно мы что-то там вернемся, решим, это было в мае месяце. В сентябре рождается мой сын, и я понимаю, что, а вот я, наверное-то, и не вернусь. Я пришел, мы поговорили, обозначили задачи, с которыми я могу работать удаленно, и постепенно наше сотрудничество сошло на нет, потому что я понял, что у меня нет физических... Сил и времени на это, да? То есть делать эффективно. Ну, делать нехорошо не хочется. А вот я решил посвятить себя сыну. И да, моя жизнь сильно изменилась. Она изменилась не только с точки зрения карьеры, работы или чего-то другого, да. Начался непростой, но психологический рост личности. Я это так иногда называю. То есть...
Как это повлияло на вас?
А я повзрослел.
Ух ты!
Да,
вы и так были, скажем, юноша.
Не юноша. Я говорю о том, что есть разные этапы психологического взросления в моем понимании. И это был тот этап, который ко мне пришел. И я прям как-то так, ух, мне нравится это. Не глядя на то, что это происходит не лучшим путем.
Ну, конечно, да. Ну, мне кажется, вообще особое родительство, это мы бы его не выбрали, если бы у нас был бы выбор.
Скорее, да.
Ну, я бы как-то существовал вот в этом и хорошо себе как-то существовал.
Я бы задумался, прежде чем выбирать, да. Если бы я знал последствия.
Ну, действительно, когда я тоже оцениваю тот путь, который мы прошли как семья, когда родилась младшая дочка, как приходилось. У нас как раз ситуация немножко другая, да. Я тоже, кстати, вот интересно было то, что у меня дочка-то уже родилась, но диагноз, понятно, аутизм-диагноз ставится позже, да, соответственно, ментальная инвалидность, это все сложнее с диагнозом, да. Но нам поставили где-то около 3 лет нам было, и... Я как раз тогда работал, в общем-то, заместителем редактора географического журнала, и там все как-то вот как этому подводило, да, я понимаю, что это, ну, для меня лично была Божья воля, потому что я принял решение, что уже и так не платят, потому что там в кризисе находился журнал, я решил уйти. И тут мы узнаем о диагнозе, и мы с женой как бы посидели, говорит, ну, тут, значит, я должен там быть дома, значит, я должен был доступен для детей, и мы вот как-то делим нагрузку на двоих, поэтому в вашем случае нагрузка именно по сыну на вас легла, ну, да, но при этом нагрузка на всю остальную семью на плечах вашей жены. Ну что ж, про вас мы узнали, про ваш родительский опыт, и это очень важно, что родительский опыт, он нас меняет в любом случае, любой родительский опыт. Но, скажем, экстремальный родительский опыт, особенно родительство, это такой экстремальный родительский опыт, мы погружаемся в эту пучину и не всегда в нее хотим погружаться, но действительно, выплываем мы уже несколько иными.
Иными, совершенно верно. Да.
Давайте-ка поговорим о том, что, конечно же, скажем, сегодня, я бы не сказал популярные, но общеизвестные диагнозы и синдромы, да, например, там синдром Дауна, уже давно известный, и, слава богу, к ним в обществе стало меняться отношение, да, в нашем обществе, я имею в виду, да, я уж за весь мир-то не буду отвечать, или аутизм, да, очень много и проводятся и акции, и звезды в это включаются, с ДЦП тоже, ну, очень много и давно известно, да, а есть вот особые синдромы, про которые, и патологии, про которые мы мало знаем, и вот спинбифид как раз это та самая патология, про которую вот обычный человек мало что знает. Вот расскажите, что это за врожденная патология? Вот с чем сталкиваются родители и что нужно, когда ребенок, до рождения ребенка, после рождения ребенка, да, в процессе, в общем-то, воспитания и всех курсов по здоровью ребенка, да?
Да, действительно, ну, Верно то, что спинобифиды относятся к категории этих патологий, которые не широко известны. Mm-hmm. Вкратце о том, что это такое. Спинобифида – это дефект развития нервной трубки плода. Этот дефект закладывается чаще всего на 3-5 недель беременности. И вот это, наверное, первая его, ну, назовем это опасностью. Mm-hmm. Да? То есть этот дефект можно не успеть выявить, скажем так, совершенно на разном сроке, да, то есть мать может узнать о том, что у нее ребенок спинобифида уже вот после того, как она узнала, что она беременна, да, то есть здесь может быть... Я просто к чему говорю? К тому, что к этому дефекту... Давайте я еще не сказал, в чем он заключается, mm-hmm. да, то есть не просто нарушение развития нервной трубки, да, в конечном итоге происходит несращение дужек позвонков, mm-hmm. и из-за несращения дужек позвонков выпадает сам спинной мозг наружу. Есть три категории в действительности вот этого дефекта. Он может быть, скажем так, невидимым. И есть статистика мировая, что, по-моему, где-то около 25% людей страдает этим дефектом. Они его не чувствуют. Угу. То есть он никак по-настоящему не отражается на его жизни. Потом вторая стадия, когда может быть выпадение спинного мозга наружу, и это уже видно через кожу. И третья стадия, когда выпадает не просто сама трубка, а еще нервные корешки, и там, ну, очень сильное поражение. Угу. Так вот, к этому поражению, тогда, когда он закладывается, может привести совершенно куча различных факторов, которые могут быть даже не связаны с собой. Если вот даже говорить о том, что... Известны ли причины? Причины по настоящему мировому сообществу, медицинскому я имею в виду, они четко не выявлены. Есть ряд факторов, которые может привести к возникновению этого дефекта, но как бы они совершенно различны. Это может быть как экология, так и совершенно простое простудное заболевание. Да? Это может быть недостаток фолиевой кислоты, что в принципе всегда может сложиться на развитие нервной системы ребенка, да, угу. Это может быть все что угодно, ну, там, вредные привычки, очень многое может привести к этому дефекту. И, собственно, тогда, когда есть несколько ситуаций, когда мы узнаем о том, что у нас диагноз, мы можем узнать это на скринингах, мы можем узнать там на ранних, на поздних скринингах, либо после рождения. Конечно, прекрасно, идеально.
Ранний скрининг. У нас давно рождалось ребенок. Ранний скрининг когда делается? Первый вот самый ранний скрининг.
Слушайте, а у меня тоже не вчера, но это же, если не ошибаюсь, по-моему, где-то после пятой недели, пятой-шестой недели. Ну, то есть вот как раз в то время, когда уже эту патологию уже можно увидеть. То есть хороший специалист, УЗИст, он ее может увидеть. И вот это самая, скажем так, идеальная ситуация, когда мы можем понимать, что делать дальше. Почему? Потому что есть варианты, когда то, о чем мы вот с вами вначале упоминали, о том, что корректировать можно как будучи беременным, в смысле, когда мама беременна, да, так и после того, как родился. Но идеальнее вообще во всем мире, достаточно давно уже проводится операция внутриутробной, и это помогает очень, ну, порядка 30-40% снизить вот эти постэффекты для ребенка, вот этого поражения, в результате этого поражения, которое происходит.
То есть, ну, как бы если просто объяснить это, соответственно, делается операция...
Да, делается внутриутробная операция, то есть если выявлена эта патология до 22 недели, то где-то до 22-24 недели можно сделать вот в районе, в рамках вот этих вот небольшого промежутка можно сделать операцию. После 24 недели делается сложнее.
То есть тут, соответственно, разрезается, делается операция, зашивается, да, и донашивается ребенок.
Донашивается ребенок, полностью. Примерно там до 38 недели, если нет других каких-то показаний, потом ребенок рождается чаще всего кесаревым сечением. В принципе, может родиться естественным путем, но врачи обычно делают кесарево сечение для того, чтобы не получить каких-то других осложнений.
Ну и, соответственно, не подвергать здоровью матери.
И здоровье матери, и здоровье ребенка. Такие возможности. Эти операции уже проводятся в России. Раньше они делались...
Только за рубежом, да?
За рубежом, в основном в США и Швейцарии очень активно. И сейчас уже делают в России такие операции. Они еще не встали на поток. К сожалению, всех нас, да.
Но понятно, это сложная операция, да.
Операция непростая. Дело в том, что не так давно начал этот опыт перениматься нашими специалистами, но они уже идут.
Ну, это очень-очень, да.
Это прям фантастика. Ну, действительно, это очень хорошо. И я, как родитель ребенка спинобифта, понимаю, что у других матерей, которые готовы родить такого ребенка, у них есть шанс. И шанс очень даже неплохой.
Ага, значит, про внутриутробный мы поняли. Что дальше? Какие еще есть этапы?
Следующий этап, если, ну, давайте берем ситуацию, если у нас проведена внутриутробная операция, следующий этап, ребенок рождается, там, соответственно, оценивается его состояние, и необходимо понимать, что нужно корректировать работу различных систем, потому что спинобифида – это комплексная, как бы, спинобифида, если правильно сказать, несет за собой комплекс задач, которые нужно решать. И эти задачи связаны как с хождением, с тем, что ребенок может, не может ходить, да, неврологические вопросы, это вопросы...
Это опорно-двигательный аппарат,
Опорно-двигательный аппарат, да. Чаще всего спинобифида, ну, не то чтобы чаще всего, нередко, а может быть даже и чаще встречается именно в пояснично-крестцовом отделе, и поражение идет на нижних конечностях. То есть работа с опорно-двигательным аппаратом, ну, прежде всего, ребенок может, не может ходить, имеет, не имеет опору, ортопедические вопросы, вопросы работы головного мозга, потому что здесь, опять же, если у нас проведена внутриутробная операция, есть шанс, что гидроцефалия не будет развиваться.
Гидроцефалия, объясните, что это?
Гидроцефалия...
Связанная с накоплением воды, я так понимаю, в спинном мозге, да?
Да, не в спинном, а в головном мозге.
В головном мозге, да.
То есть здесь ситуация какая? Если вот прямо на пальцах рассказывать, да, когда... Вот это так, как рассказывали мне врачи, да? Когда плод формировался, вот этот грыжевой мешок, он прирос к коже. Спиной мозг, прирастая к коже, ребенок у нас растет, да, и мозг, соответственно, спиной мозг тянет головной мозг, да, тянет вниз, перекрывается движение ликвора, жидкости, которая в головном мозге, и, соответственно, отток изменен. Измененный отток, значит, у нас накапливается жидкость в головном мозге, значит, соответственно, она давит на мозг, давит на черепную коробку, и это нужно компенсировать. Если проведена внутриутробная операция, то есть шанс очень хорошо выйти с гидроцефалии, как бы даже не решать этот вопрос, возможно, при рождении. Если нет, то
Там 90%. Сразу, вот операция при, сразу прошу прощения, да, вас конечно. Прервал, операция, которая делается сразу после рождения, в идеале там в течение нескольких часов после рождения, это операция на,
вот, на спинном мозге.
На спинном мозге.
Да. Угу. Ну, смотрите, я опять же перейду к моему опыту, у нас угу. делалась операция одномоментно, у нас делалось две операции, то есть сразу нам ушивали грыжу, и сразу нам делали шунт, ставили шунт в голову для того, чтобы был отток ликвора. Угу. То есть у нас было две. Бывают ситуации, это, видимо, чаще всего зависит от состояния ребенка, когда делают в два этапа, да, то есть могут сделать сначала операцию, компенсировать спиной мозг, закрыть грыжу, ушить грыжу, да, а потом уже ставить шунт. То есть есть два таких пути, может угу. быть, такая угу. такая.
Следующий, вот операция, мы, там, этап операции сразу после рождения, и что еще нужно делать такому ребенку, с чем связано, какие особенности здоровья у него есть, вот, такого, такого ребенка обычно?
Смотрите, дальше в действительности необходимо хорошо провести хорошее качественное обследование различных систем его организма. У 100% людей, имеющих диагноз спинобифида, есть нарушение тазовых органов. Угу. Это нарушение мочеиспускания, это нарушение кала, отведения кала. Угу. Да. Угу. То есть здесь необходимо понимать, в каком состоянии находятся почки, в каком состоянии находятся мочеточники, мочевой пузырь. Да. Здесь, и необходимо понимать, какую коррекцию этих нарушений делать. Ну, мы сейчас вообще описываем идеальную картину. Вот,
ну,
вот,
да,
буквально
да,
первые дни, недели, месяцы. Да. Вот, если
в реальности
это,
все
ну, в реальности, да,
грустнее,
мы,
да.
возможно, придем к этому сегодня. Mm-hmm. Вот это нужно сделать, да. То есть мы разобрались с... Не то чтобы разобрались, сделали операцию по ушиванию грыжи, мы поняли, что нам необходимо сделать с головным мозгом. Мы, следующее обязательно нам нужно понять, что у нас с урологией. И далее уже включается в работу ортопеды и неврологи.
Mm-hmm. Mm-hmm. Как часто вообще встречается этот диагноз в России и в мире? Есть у вас статистика?
Вот какой-то четкой прям, вот прям супер статистики.
Понятно, что
Минздрава нет на данном этапе. Да, мы знаем примерно, что в год рождается порядка 1,5-2 тысяч детей угу. в России. Угу. В мире гораздо реже, я бы говорил, в разы реже. В разы реже благодаря, первое, профилактике, угу. второе, хорошему ведению, опять же, хорошим, правильно поставлено УЗИ исследованием, это mm-hmm. раз, да, хорошему...
Предродовому сопровождению, да?
Совершенно верно. То есть готовятся к родам лучше, ведутся роды лучше, рожаются. Mm-hmm. Дело не в том, что хорошо или плохо, я имею в виду с точки зрения этого диагноза,
ну, да,
да?
Да.
То есть там опыт просто больше.
Ну, конечно, да. Раньше столкнулись, и, соответственно, да. больше и оперативного, и медицинского, и профилактического да. опыта.
Совершенно верно.
С какими трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с патологией спинного мозга и спинобифида?
А трудности есть различные. Трудности как системного характера, mm-hmm. так и характера, я бы даже говорил, и психологического, mm-hmm. как, собственно, все родители с детьми с особенностями. Да. И для меня, вот в моем понимании, самая большая была трудность, это мне нужно было понять, куда идти. То есть я, в общем и целом, человек системный, мне нужно было понять, как системно решать этот вопрос. Отсутствие информации — это трудность, да, потому что, еще раз повторюсь, если в общем и целом можно что-то понять о диагнозе, какие конкретные шаги, не всегда понятно. Есть специалисты. Специалист-невролог, тот основной специалист, который нас ведет, он говорил, слушайте, вот смотрите, у вас может быть осложнение здесь, здесь и здесь, да? Uh-huh. Вам надо с этим что-то делать. А вот что-то делать, например, у меня очень такой яркий был пример, это урологические вопросы, да? Мне сказали, вам нужно следить за анализами. И я несколько лет просто следил за анализами. Были плохие, я предпринимал медикаментозные какие-то действия по назначению врача, да, uh-huh, то есть мы там uh-huh. пили таблетки, приводили анализы в порядок, все. Но я даже не знал, не понимал, что есть другие совершенно вопросы, которые, вернее, другие способы решения этого вопроса, которые нужно делать, да. И вот только сейчас я понимаю, что вот, ага, вот мне нужно было делать так. И это, я человек, который доступен к интернету, я живу в большом городе, а есть люди, которые живут в регионах, в провинциях. И вот там эта проблема становится еще сложнее. То есть самая основная трудность, в моем понимании, отсутствие не просто информации, а именно выверенной системной методической информации, что делать шаг за шагом.
Угу, угу.
То есть лечить можно, а что и как, в какой последовательности вот это?
Вот, это к этому вопросу мы и подводили, да, потому что Следующий вопрос как раз, что нужно делать, когда узнаешь, что у твоего ребенка будет это заболевание, да, это раз, и к кому обращаться, что делать, какая существует комплексная помощь, мы прекрасно понимаем, что такие патологии, это не один специалист, да, это нужна комплексная программная какая-то помощь, вот расскажите об этом.
Да, действительно, это так, здесь ситуация какая, я, может быть, где-то сейчас еще немного повторюсь, но, как я понимаю, как я вижу, исходя из своего опыта и опыта других людей, вот этой комплексной помощи, давайте мы придем на уровень нашего здравоохранения. Вот если мы захотим прийти и увидеть в одном кабинете ряд врачей, которые скажут нам конкретно, смотри, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, мы этого не увидим. Есть невролог, который сопровождает и может дать информацию о том, что тебе нужно сделать.
Вы даже сказали, что основным врачом вроде как невролог.
Да, да, основной врач-невролог. И он может сказать, но не всегда и не везде говорят, что... Ну, знаете, вот родители же проще как. Если ему сказали, слушай, смотри, вот тебе нужно в эту больницу идти и сделать вот это обследование, да, сделать там это. То есть вот хочется... Сейчас этого нет, я этого не вижу в нашем Минздраве, да. Родители ищут все сами.
Да,
есть родительские чаты и в рамках нашего фонда, да, есть информационная деятельность нашего фонда, о котором мы будем говорить, да, то есть вот она есть, но четкая картина именно с точки зрения того, что я сейчас расскажу про опыт, который есть, вот в частной клинике, мы тоже немножко о нем упоминали в прошлом эфире, сейчас скажем, есть такое понятие, как междисциплинарная комиссия врачей, когда собирается несколько специалистов, 6-7, иногда может она доходить до 10, да, которые комплексно, одновременно обследуют ребенка, то есть ну, они смотрят его анализы, какие-то обследования, МРТ-обследования, урологические, они изучают его, беседуют с родителями, и, то есть все, нейрохирург, невролог, в нашем случае еще уролог, ортопед, физический терапевт, эрготерапевт, вот я уже 6 насчитал, и они еще и прибавятся. То есть вот они... Было бы очень хорошо и правильно. Они обследуют ребенка и дают некий маршрутный лист. Такая программа есть, существует, она реализуется. Она уже была реализована с несколькими детьми, не нашим фондом, другим фондом. Она, междисциплинарная комиссия, существует на базе клиники GMS. Угу. И туда попадают дети с нашим диагнозом. Программа обширная, она ведется порядка года. То есть и первый этап, о котором я рассказал, это... обследование со всех сторон ребенка, понимание его текущей ситуации. А потом, в зависимости от того, какие, в каком состоянии та или иная часть патологии находится, решается вопрос о том, что вам сначала нужно сделать вот это, а потом вот это, вот это, вот это. И вот этого как раз и не хватает в идеальном взгляде моего как родителя на то, что должно быть, когда у тебя родился ребенок со спинобифидо, да. То есть вот не хватает того, чтобы, когда родители узнали, мы сказали, слушай, вот иди сюда, и тебе сейчас вот эти, куча врачей, она тебе скажет, что делать.
Ну вот, смотрите, нет такой дорожной карты для родителей еще, да, не существует путевки, которые вот, приходит человек, ему говорят, слушай, вот, по крайней мере, это нужно сделать вот на этом этапе, то есть вот ты должен пойти к этим специалистам, обратиться сюда.
Если у тебя документы нет.
Нету, да?
Не существует. Если говорить о работе врачей с родителями, грамотный врач скажет, куда идти, и подскажет даже своих коллег, да, скажет, что вот, например, здесь ты, в это, мы сейчас говорим пока о государственных клиниках, здесь ты можешь сделать это обследование, тебе нужно сделать. Но дело не в том, что врачи, вот я сказал грамотный врач, может быть, где-то неверно сформулировал. Дело не в том, что врачи есть грамотные или неграмотные, а в том, что ряд специалистов не часто сталкивается с такой патологией.
С таким, да,
И поэтому вот эту маршрутный лист, вот такую дорожную карту не всегда могут прописать родители, особенно в регионах. Вот в Москве, да, в больших городах проще, а в регионах сложнее.
Да, дорогие друзья, сейчас я предлагаю прерваться. Мы напомним, как нас найти в социальных сетях. И сегодня 25 октября, вернее, сегодня 18 октября, а 25 октября будет проводиться Международный день информирования о врожденной патологии позвоночника спины бифиды. И сегодня мы как раз говорим об этом. В гостях у меня директор по развитию благотворительного фонда «Сделай шаг» и отец ребенка, собственно, с рожденной патологией позвоночника Михаил Семенов. Не переключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях отец ребенка с врожденным дефектом спинного мозга, спин-бифида, Михаил Семенов и, соответственно, директор по развитию благотворительного фонда «Сделай шаг». Настало время поговорить о фонде. В России семьям, воспитывающих детей с этой патологией, помогает фонд «Сделай шаг». Я знаю, что есть еще программа Росфонда, но расскажите об этом фонде, как он был создан, какую помощь он оказывает.
Я когда готовился к программе, я вспоминал то, что я понял в свое время. Когда человек что-то хочет изменить, он действует. Угу. Фонд родился из действий одного хорошего и правильно, наверное, все-таки, наверное, можно так сказать, родителя Инна Инишкина, она председатель и организатор нашего фонда. Ее сын тоже имеет точно такой же диагноз, спина бифида. Он родился в 2012 году, и после рождения, после прохождения операции, реабилитации и прочих-прочих разных манипуляций, Инне стало понятно, что вот этим вопросом комплексно не работает никто в нашей стране. Именно комплексно. То есть, да, отрывочно с детьми с нашим диагнозом работали разные фонды в различных степенях, да, и было принято решение организовать фонд для того, чтобы систематизировать эту работу с детьми и помогать детьми с таким диагнозом.
Угу. Вот что означает программная работа с детьми со спинобифидой? Как это работает?
Как это работает? Ну, естественно же, я буду говорить на примере нашего фонда. Здесь нам нужно говорить о том, как она строится на данный момент, что мы делаем, но и хочется говорить о том, что в идеале, да, то есть я буду, наверное, где-то перескакивать, проводить параллели.
Да, и вот как есть, можно более широкую картину постарайтесь нарисовать.
Да, постараемся. Значит, прежде всего, наша задача, самая первая задача, это узнать о том, что где-то есть ребенок со спинобифидой, да, то есть мы привлекаем к себе внимание, мы хотим, чтобы родители, которые сейчас узнали, вот, например, в какой-то данный момент о своем диагнозе, обратились к нам, почему? Потому что мы готовы помогать, поддерживать информационно и направлять, то есть у нас есть опыт родительский и опыт фонда, который складывается из общения с различными врачами, с множеством врачей, которые конкретно работают и качественно работают с этим диагнозом, да, то есть мы уже понимаем, что можно сделать быстрее, эффективнее и правильнее, да, и вот когда человек, родитель узнал о нас, обратился к нам, мы пытаемся понять, на каком этапе он находится, что с ним происходит, что ему действительно нужно на данный момент. В действительности все фонды работают, ну, в моем понимании, двумя способами. Можно работать программно, можно работать адресно. Да? Наша основная задача – это работать программно.
Так. Вот мне очень-очень важно разобраться между программным и адресным. Адресное – это, понятно, конкретной семье, конкретному ребенку. Да? Вот что значит программно. Да?
Значит, смотрите, что я имею в виду в данном случае сегодня под словом «программно»? Мы хотим работать так, чтобы ребенок, ну, как бы, скажем, выстроить идеальную картину, чтобы родители ребенка, ребенок, который попал к нам как подопечный, скорректировал все, что возможно, как можно более эффективным путем, да. То есть не просто, и такое, конечно, бывает у всех фондов, когда к нам обращаются и говорят, нам необходима платформа для состояния. Мы говорим, понятно, классно, что она вам необходима, это действительно необходимо, ну, многим детям, которые имеют этот диагноз. Давайте поймем, что с вами сейчас происходит, да. Вот действительно ли вы, там, когда делали последний раз МРТ, разобрались вы с состоянием вашего фиксированного спинного мозга, который бывает, да, после проведения операции через какое-то время. Здесь у вас все хорошо, все ли у вас хорошо и правильно с урологией, да, то есть мы пытаемся, мы не можем, конечно, заставить, но мы пытаемся направить родителей, вести его программно. И в рамках этого у нас существует программа работы с детьми, Сейчас они в виде, скажем так, отдельных программ, в конце концов, они вырастут в одну такую большую программу. Да? Прежде всего, это программа работы наших физических терапевтов и эрготерапевтов.
С чем работает физический терапевт, с чем эрготерапевт работает?
Давайте буду говорить простыми совершенно вещами. Да? То есть физический терапевт работает с тем, что... как необходимо правильно выстроить работу с ребенком, то есть упражнения, действия, его повседневные какие-то дела, которые направлены на развитие его навыков. Да? То есть, ну, например, есть реабилитационные курсы, а есть работа с ребенком дома, да, когда родители делают в принципе то же самое, но гораздо эффективнее и правильнее, и, что самое важное, без отрыва от семьи. Да, то есть физический терапевт направлен на то, чтобы оценить состояние, его работа направлена на то, чтобы оценить состояние ребенка, подобрать ему правильные упражнения, действия, подобрать ему правильные средства реабилитации, качественно их сделать, потому что многие средства реабилитации делаются своими руками нашими физическими терапевтами, качественно их сделать. И, соответственно, мониторить и работать с родителями. Эрготерапевт – это тот человек, который про устройство эргономики вокруг ребенка. Да? Одна из основных задач семьи с детьми с любыми патологиями – это правильная социализация ребенка в обществе. И социализация начинается не со школы, действительно, не с детского сада, а с твоего дома. Да, то есть может ли твой ребенок, если он на коляске, дотянуться до раковины, может ли он сам самостоятельно покушать, может ли он взять себе полотенце, карандаши, игрушки и так далее. То есть задача эрготерапевта – правильно организовать все вокруг.
То есть это среда вокруг ребенка.
Среда вокруг ребенка, да. И вот эти специалисты, они работают, конечно же, в связке. И вот то, о чем я говорю, вот это та программа, которая нашим фондом реализуется уже не первый год, благодаря получению нами грантов от мэра Москвы и грантов от президентского фонда. Мы работаем по этим программам как в Москве, так и практически по всей стране. То есть там, где есть специалисты, физические терапевты. Вот здесь мы всегда обращаем внимание, что это именно физический терапевт. Да? Человек, который... Это не физиотерапевт, иногда путают.
Да.
И в 2017 году нашим фондом была реализована еще одна программа подготовки 40 специалистов физических терапевтов в Санкт-Петербурге. Мы подготовили этих специалистов, которые работают по всей стране.
Так, а кто, вот объясните, как вы выстраиваете систему подготовки специалистов?
А? Если говорить о той системе, которая была произведена, в Санкт-Петербурге есть институт, который активно работает с нашими детьми, и он помог подготовить вот этих специалистов. То есть это был 8-месячный курс, да, если я правильно помню, 8-месячный, когда специалисты приезжали на какое-то время, учились, уезжали, делали свою, ну, скажем так, домашнюю работу, да, то есть реализовывали все на местах. В конечном итоге они получили полную картину и именно того, как должно быть. Это первая, как бы, это программа, которая была реализована благодаря фонду и нашим усилиям, и усилиям наших коллег. Но наши специалисты, они саморазвиваются, и это тоже очень хорошо, потому что, скажем так, зарубежный опыт в этой области, он гораздо эффективнее, чем наш российский на данном этапе. То есть вот это действительно радует, и это то, что привлекает на данный момент.
Вот мы прекрасно понимаем, что родители, у которых рождается ребенок с особенностями развития, он начинает вкладываться в ребенка, и часто он сам принимает решение, где, как лечить, что компенсировать, какие нарушения компенсировать. Чем это грозит детям, и что нужно делать на самом деле, на ваш взгляд?
Мы здесь опять вернемся к программным вопросам, к тому, о чем мы говорили вот сейчас, ну, в начале вот этой половины разговора, именно к междисциплинарным комиссиям и прочим. Опять же, я буду здесь же опираться на свой опыт. Да, чаще всего родитель, особенно не имеющий полного широкого доступа к информации, он хочет быстро вылечить что-то. И если касаться конкретно нашего диагноза, то первое, что хочется вылечить, и мне тоже хотелось, это мне нужно было, хотел поставить ребенка на ноги. Я понимал, что думал, что вот сейчас вот это самое важное. А в действительности это не самое важное было, как я уже сейчас понимаю, с высоты этого опыта. Да? То есть мне нужно было заняться другими вопросами, например, урологическими, потому что это то, что не видно. Казалось бы, объективно, но то, что может принести самый больший вред. И вот чем чревато вот недоинформированность и не вот это отсутствие вот этого маршрутного листа на данном этапе может грозить очень серьезными последствиями для ребенка, да, то есть и были, к сожалению, известны летальные исходы именно потому, что, ну, родители шли неправильным путем, не потому, что они виноваты, да, а потому что вот так сложилось. И такие ситуации еще складываются периодически, скажем так, тогда, когда ребенок не в семье, тогда, когда ребенок находится в детском доме, да, то есть потому что дети такие попадают в эти учреждения. И там может быть еще вопрос сложнее. То есть вот, отвечая на ваш вопрос, чем грозит, несистемность, она грозит усложнениями просто каких-то последствий, да.
И обособлениями, соответственно, заболеваний, да?
Да, то есть можно взяться за одно, а уронить другое, или взяться за второе и уронить третье. Дело, опять же, не в родителях, а в том, что они не все знают. Угу. И здесь есть еще вторая ситуация, о которой хочется говорить, о том, что несколько децентрализовано решение некоторых вопросов в нашей стране, да. Угу. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, например, какие-то вопросы сложные ортопедические было бы хорошо, например, решать в Питере или в Кургане.
Угу. Да? То есть а почему в ортопедические лучше решать в Питере или в Кургане?
Потому что там есть соответствующие клиники, Елизаровский институт институт Турнера, да, то есть они хорошо работают с ортопедией. С ортопедией, конечно, работают и в Москве, но родители, ведь мы же еще как родители, мы живем по советам других старших товарищей, ну, в кавычках, да, и мы спрашиваем, слушайте, вот смотрите, я хочу вот это, куда мне идти? И, с одной стороны, вроде бы и правильно, что то, что мы делимся друг с другом информацией, но, с другой стороны, есть субъективизм, да, субъективизм, потому что я, как родитель, я никогда никому не советовал, куда идти, вот честно признаюсь. Почему? Потому что я понимал, что я не знаю этого ребенка. Я не могу ему сказать, иди туда, да. А все родители хотят готовый рецепт. И я не скажу, что это плохо, я говорю о том, что это может быть сложностью. Может быть сложностью, потому что если мы сейчас начали решать ортопедические проблемы, а можно, нужно было решать вопросы с шунтом. Может быть, у нас что-то с шунтом не так. То есть здесь это грозит усложнение скорее. Осложнениями каких-то побочных эффектов. Поэтому не совсем, не всегда хорошо.
Какие вы задачи перед собой ставите? Будет 25 октября день информирования, да, о спинобифиде. И какие вы задачи ставите, чтобы информировать? Вот что для вас самым важным в этом?
Здесь мы, я предлагаю говорить не только о задачах, а еще и мероприятиях.
Да, конечно.
Значит, ну, прежде всего, вообще, октябрь — это день информирования, господи, прошу прощения, месяц информирования о спинобифиде. 25 числа — это Международный день информирования спинобифида. И вот в рамках всего этого у нас есть целый ряд мероприятий. Прежде всего, самое важное мероприятие, которое будет проходить 23 октября, соответственно, уже в ближайшую среду, это конференция спинобифида, которая будет проходить в рамках Российского педиатрического конгресса. Российский педиатрический конгресс проходит с 22 по 24. Наша конференция, это будет 23 число. На этой конференции будут выступать ряд специалистов, как наших, так и зарубежных. Все будет выступать 17 специалистов. Это специалисты-нейрохирурги, специалисты-психологи, специалисты-урологи, физические терапевты, эрготерапевты. Да? То есть вот эти категории и еще ортопеды. Да. Еще ортопеды, то есть вот все то, что базовое нужно охватить у ребенка с этим диагнозом, мы будем об этом говорить. И здесь важен опыт наших врачей, которые будут, и опыт зарубежных специалистов. Это первое. Второе – это то, что плавно перетекает из того, что мы делаем всегда весь год, и оно в октябре месяце активно бурлить начинает. Это, собственно, само информирование. Да? То есть мы активно сейчас много пишем в соцсетях, благодаря нашим коллегам, фондам, информационным порталам. Мы даем много информации о том, что такое спинобифида, и что в действительности это равно такой же диагноз, как и все остальные, и с ним можно эффективно работать. Mm-hmm. Если делать все правильно, то мы можем жить совершенно полноценной, спокойной жизнью. Да? Вот это самое важное. Мы проводим ряд семинаров регулярных, операциях, они проходят у нас ежемесячно урологического характера с нейрохирургами. То есть все то, что мы можем дать именно информативно, мы хотим дать. Мы готовим интересные ролики, вы их увидите. Вот я вчера видел один ролик, готовится другое. Они очень классные, да, с нашими детьми. То есть,
мы готовы их прям распространить, перепостить.
Поэтому... Да, это будет очень хорошо. И наша задача сейчас не только говорить о том, что спина бифида – это не страшно, это заболевание, а о том, что есть взгляд, есть понимание, есть системный подход для того, чтобы решать эти вопросы на различных уровнях, начиная от уровня медицинского и заканчивая уровнем какими-то вот такими организационными.
Как вообще самый больной, наверное, вопрос для России, это вопрос регионов, как дело обстоит в регионах, что можно и нужно сделать, чтобы помочь семьям и детям в регионах?
Непросто. Здесь давайте будем говорить о том, какой регион. Регионы тоже бывают разные, регионы бывают крупные, бывают мельче, и если ребенок родился, ну, давайте возьмем, например, не знаю, в Нижнем Новгороде или в Кургане, это еще, скажем так, те города, в которых и есть более качественные, ну, не то чтобы качественные специалисты, специалисты, которые чаще сталкиваются с таким диагнозом, да. И,
Курган я за сегодняшний эфир слушаю уже второй раз.
Да, ну, я как бы... Елизаровский институт очень хорошо работает с точки зрения ортопедии, я точно знаю. И возвращаясь к вопросу, к тому, что в крупных центрах несколько проще решать вопросы. Но есть ситуации, есть дети, которые рождаются в маленьких деревнях, и они живут себе маленькие. Вот там, в моем понимании, беда-беда.
Ну да.
Да, потому что здесь ситуация в том, что, например, ребенку нужно, ну, в зависимости от показаний, делать там, предположим, раз в 1, 2, 3 года МРТ, в период скачков роста, да, потому что нужно понимать, что происходит со спинным мозгом. А человек, находясь в деревне, даже имея возможность по ОМС сделать МРТ, он не всегда, далеко очень не всегда может это делать. То есть вот, а вопрос понимания обследованности состояния ребенка – это самое главное. Да? Здесь я еще не дошел даже до каких-то вот действий физических терапевтов, эрготерапевтов. Ну, да, да? Да, то есть не просто, не глядя на то, что наши специалисты, которых мы благодаря нашему фонду подготовили, они есть в разных регионах России, но не везде. Не просто. Что нужно делать? Выстраивать систему. Выстраивать систему, создавать прецеденты. Прецеденты работы не только в рамках коммерческих клиник и благодаря поддержке, финансовой поддержке фондов, да, а и в рамках нашего Минздрава. Это, понятно, непростая задача, но это нужно делать. И когда будет выстроена система, здесь, понимаете же, ситуация точно так же, как с любыми другими патологиями, которые сначала были неизвестны, менее известны, которые, понимание которых развилось, и система выстроена. Точно так же нужно сделать, нужно работать. А иногда в регионах нужно вот совершенно простые вещи. Да? То есть, может быть, родители готовы провести, не то чтобы не может быть, они готовы и хотят пройти какие-то обследования, они могут физически доехать. Иногда финансово, иногда их нужно просто куда-то подвезти на машине, вот, ну, грубо говоря, в соседний город. Да, они не могут себе позволить, например, мать осталась одна с ребенком, ну, то есть вот здесь системный вопрос. То есть вопрос нужно решать системно и не только с точки зрения медицины.
Какие планы стоят перед фондом? У нас, к сожалению, не так много времени осталось, а хотелось бы конкретно, чтобы наша передача оказалась конкретную адресную помощь вашему фонду. Какие планы стоят перед фондом? Фондом сделал шаг, и какие есть мечты вашего фонда?
Планы и мечты. Значит, давайте начнем, естественно, с планов. Планы, то, о чем я говорил, говорю и буду говорить в программе и дальше, это системный подход, это организация. У нас есть сейчас задача получить, скажем так, четкую картину, потому не только сколько детей, да, а кто эти дети, кто эти семьи, да, то есть у нас есть задача, и мы ей уже даже не грезим, а уже делаем первые шаги, это создание регистра детей спинобифида. Есть опыт с другими патологиями, есть регистры, и врачи с ними очень хорошо работают. Вот это первый наш важный план. Планы, которые вырастают из текущих действий, это продолжать дальше работать по системе домашнего визитирования, вот то, о чем я говорил, это визиты эрготерапевтов и физических терапевтов в семье. Планы развития родительского сообщества. А есть мечты. Есть мечты. Это, наверное, моя мечта как родителя, но и моя мечта как сотрудника фонда. Вот я, так признаться, мечтаю о том, чтобы у нас выстроилась цепочка не только по работе с этими детьми, да, а у нас выстроилась цепочка вообще очень-очень далеко, да, чтобы мамы, которые готовились родить детей, они готовились действительно родить детей. И о том, что они могли узнать, что у них может быть вот такая патология, что нужно сделать для того, чтобы этой патологии не было. Если эта патология все-таки случилась, чтобы у нас были качественные, хорошие УЗИ-специалисты, которые могли увидеть на ранних сроках. Хочется, чтобы у нас следующий шаг был налажен. Это внутриутробная нейрохирургическая операция и так далее и тому подобное, чтобы мы действительно не искореняли, а очень эффективно корректировали вот этот диагноз, эту проблему общества.
Как можно помочь фонду и что может сделать любой человек, который захочет вам помочь? Буквально 30 секунд.
30 секунд. Сделать все очень просто. Есть наш сайт helpspinabifida.ru. Человек, который заходит, он может зайти на наш сайт и помочь финансово. Мы всегда рады волонтерам, которые могут помочь нам и нашим родителям. Совершенно простые вещи, то, о чем я говорил, довести на машине кого-то. Да? То есть, помочь можно вообще как угодно. Можно просто распространять информацию о нас. Это тоже будет реальная помощь.
Большое спасибо. Михаил Семенов, благотворительный фонд «Спина Бифида», «Сделай шаг» был сегодня у нас в гостях, и мы говорили о «Спина Бифида», о семьях и о том, как мы можем помочь. Я думаю, что мы вместе можем сделать очень многое. Спасибо, до свидания, и, конечно же, буду рад видеть вас снова.
Спасибо, Игорь.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.